С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение цикла художественного чтения по мотивам книги Олеси Николаевой «Ничего страшного». События книги связаны с жизнью одного провинциального монастыря и его московского подворья. Действие совершается в 90-е годы XX века.
Наша главная обратилась к нам, что, мол, делать нечего, у нас 15 минут, делим год по 4 месяца на каждую и валяем, кто во что горазд. Лара не поняла, гороскоп сочиняем, невелика премудрость. У меня день рождения в середине года, так я беру себе май, июнь, июль, август. Все, села, пишу. И действительно, застрочила, не задумываясь, не поднимая головы. Лара взяла... Осень с декабрем. А мне таким образом перепало все остальное. Ну и в феврале моя младшая дочь родилась. Я ей написала нечто вроде пожелания. Вы наконец поймите великий смысл послушания. Вам откроется мудрость, несущая уважение к старшим, ну и так далее. А в марте родился мой муж. Для него я написала. Вы умны и деликатны, добры и щедры, трепетны и ироничны, честны и порядочны. В этом месяце вы особенно почувствуете великую помощь и защиту небес. Ну, что-то в этом роде. Я стала вспоминать, кто из знакомых родился в январе, но вспомнила только начальника мужа, нашего главного из большой газеты. Ну и поскольку он моего мужа постоянно третировал, унижал, завидовал, присваивал буквально все его журналистские и издательские проекты, а при этом еще и претендовал на дружеское общение, я и написала. В этом году вам откроется вся фальшь вашего положения. Так бывает, когда человек находится не на своем месте. Вы словно увидите всего себя не таким, каким вы льстите себя представить и преподать, а напротив. Жалким, беззащитным, запачканным, дурно пахнущим. Не огорчайтесь. Это лишь лекарство от обольщения, но оно к выздоровлению. Не все для вас еще погибло. Вы еще сможете обрести свое подлинное лицо, и оно окажется искренним и вполне симпатичным. А в апреле я вспомнила, родилась Аида. И я ей написала. Наконец вы почувствуете раскаяние в том, что столько времени морочили людям голову и мошенничали. Не прячьтесь от этого покаянного чувства. Оно откроет вам новые пути, и вы обретете новое поприще, которое позволит вам вспоминать о прошлом с легкой улыбкой и оттачивать на этих воспоминаниях свое чувство юмора. Типография уже рвала и метала, и мы, даже не читая друг другу своих прогнозов, все отправили в набор. Номер вышел, Новый год настал, Рождество отпраздновали. Муж мне говорит.
Слушай, тут у нашего главного день рождения... Он просится к нам в гости на дачу, обещает привезти с собой выпивку, закуску. Ты как, не против?
Я кивнула. И вот он приезжает с женой, притаскивает целую сумку провизии, вина, водки. Мы сели под мигающей елкой, разожгли камин. Нажарили мясо. И только сели за стол, как во всем поселке вырубили свет. Ну так у нас часто бывает, особенно зимой. Но электростанция-то ветхая. Зато у нас всегда есть запас свечей. Ну мы и зажгли сразу 7 штук. При свечах и камине еще праздничней. Выпили изрядно. Он, я и мой муж. А жена его не пила, потому что она была на эту ночь водителем. Мы именинника как следует поздравили, надарили ему подарков, напроизносили тостов. Но и он себя нахваливал, даже сам по головке себя гладил. Все рассказывал, какой он крутой парень, какие у него задумки, как он со знаменитостями Вась-Вась. Особенно ему нравилась история о том, как он поэту Рейну известное слово из 3 букв на свежевыкрашенном заборе нацарапал. Такую совершил, как он это называл, постмодернистскую акцию. Сам при этом смеялся, однако сожалел, что поэт ее не оценил. Ну ладно. Пора было и в дорогу. 3 часа ночи все-таки. И жена пошла греть машину, а он еще решил дерябнуть на посошок.
Ох, за что я себя люблю? Так это за то, что у меня всегда был нюх на все самое лучшее.
Наконец мы вышли в метельную ночь. И на всякий случай я задула свечи. Потому что одна из дач поселка сгорела именно в такую вот зимнюю ночь. Пока мы пировали, дорожку к дому замело, и ноги проваливались выше щиколоток. Мы простились с гостями. Главный уселся рядом с женой, и она дала задний ход. Потому что среди наметенных сугробов развернуться не было никакой возможности. Оставалась лишь узкая наезженная дорожка. Машина тронулась, проехала несколько метров, и вдруг заскрежетав, намертво села брюхом на заметенный снегом канализационный люк. Мы с мужем кинулись ее толкать, но она не поддавалась ни на сантиметр. Пришлось главному присоединиться к нам. Он кидался на багажник с разбега и кричал жене: «Рви, рви!»
«Ой, давай еще немножко!» «Рви ты, рви, да!»
«Толкаем, помогли бы уж лучше!»
«Так, вы бы нам тоже помогли!»
«Конечно!»
«Да педаль жми, куда?»
«Да!»
«Рви, тебе говорю! Рви!»
Она неистово газовала, но машина не трогалась. Тогда мой муж попросил меня сесть за руль моей машины, которая стояла на несколько метров впереди попавшего в ловушку автомобиля, и подкатиться к нему поближе, и связал их буксиром. И я рванула. И что-то крякнуло там, хрустнуло, брякнуло. И я почувствовала, что вытащила из снега улов. Да, машина главного сорвалась с места. Но тут же раздался крик моего мужа, потом визг жены главного. Я выскочила к ним и увидела, они стояли, нагнувшись над канализационным люком, с которого брюхом машины сорвало крышку. А оттуда выглядывала мокрая, страшная голова главного. Ой, они вытащили его, зловонного, несчастного, в самом что ни на есть мизерабельном виде. И он побежал скорее домой мыться. Но света-то в доме по-прежнему не было. На ощупь он пробрался в ванну, залез под душ. И почему-то газовая горелка была выключена. Наверное, я это сделала машинально, выходя из дома. Поэтому вода была ледяная. Он вылил на себя нечто из бутылки, которая стояла среди прочих по краю ванной. Но это по закону подлости оказалось не жидкое мыло и даже не шампунь, а косметическое молочко. и липкий, слизкий, жирный, дрожа от ледяного душа. Он, наконец, кое-как вытерся крошечным полотенцем для рук, а мой муж, заметавшись по комнатам, отыскал для него в качестве сменной одежды голубую пижаму.
Полотенце возьми,
поскольку главный был весьма-весьма упитанным и низкорослым мужчиной, а пижамные брюки были, во-первых, на резинке, а во-вторых, достаточно короткие.
Возьми куртку свою, у тебя куртка была.
Дал он ему и носки, и трусы, и свитер, и старую, чуть ли не со студенческих лет, широкую лыжную куртку «Дутик».
Занесло, неужто вам покой не по карману?
Я к тому времени уже зажгла свечи, и мы могли созерцать бедного гостя уже при свете.
Закалился.
Ну да, ведь святки.
У меня так на роду написано, что ли? Так мне положено по гороскопу. Так черным по белому и написано, что меня в этом месяце ждут большие потрясения, козни рока, но все кончится хорошо. Вот так написано. Будет даже еще лучше, чем было. Просто так звезды сложились. Вот. Так что мне нужно сейчас затаиться и не вылезать. Да. Да, это в твоей же газете было, кстати, в «Других берегах». Да-да, ты что, не читаешь ее?
Он пробежал мимо нас и выскочил к машине, которая уже выехала из ворот.
Слушай, как ты думаешь, он теперь будет мне мстить за то, что я был свидетелем? А?
Никогда. И была права. На следующий день в редакцию ворвалась разъяренная Аида. Говорит, кому вы заказывали гороскоп? Кто его составлял? Кто это мне напророчил крах в моем деле? А Айка ответила, явно струхнув. Один очень маститый и мощный астролог. И Ларка серьезно подхватила. Мастер астрологии, маг и волф. А это завопила Аида. Да это же шарлатан, как вы не понимаете, вас надули. Так, а что ж ты тогда так волнуешься, если все это шарлатанство? Я ее спросила. Она мне. Так он меня приговорил, ты понимаешь? Тем, что он написал о крахе профессии. Он зарядил слово дурной энергетикой, и она все мне разрушила. И я чувствую, что я внутри пустая. Живите как хотите, больше я с вами дела не имею, ничего вы от меня больше о себе не узнаете. И хлопнув дверью, она удалилась. Кто-то сказал нам, что она подалась в риэлторы, а гороскопы в нашей газете с тех пор пропали. И вместо них мы стали печатать всякие незамысловатые, демократичные кулинарные рецепты. Да, впрочем, и это продолжалось недолго, поскольку и саму нашу газету вскоре прикрыли. А мой муж ушел из большой газеты, и главный никогда больше не выражал желания праздновать с нами свой день рождения. Вот такая история.
А мораль?
Разочарованно спросил отец Иустин.
Ну как? Как мораль? По вере вашей, да будет вам.
Четко отрапортовал Лазарь.
Ну, коли так,
сказал игумен Иустин,
я вам тоже расскажу святочную историю и про день рождения, и про начальство. Потому что эта история резко переменила мою жизнь и повернула мой путь к монастырю. А дело было так. Родители мои, вы знаете, работали в Америке. Папа занимал изрядную должность в русском посольстве, но и мать там служила при культурном атташе.
Меня они тоже чаяли видеть на дипломатическом поприще. Вот я и поступил в МГИМО. У нас, кстати, много училось детей работников МИДа, коллег и сослуживцев моих родителей. Такая золотая молодежь собралась у нас на курсе. Покупали продукты в «Березке», устраивали пирушки, виски, диски, джинсы, шмотки, кэмл, фарца, девочки, дэнс, покуривали марихуану. Ну, были такие, что и покруче кололись. Родители у кого где, у кого за границей, квартиры пустые, флэт с дринком. Подружка у меня была на курсе. Дочка русского посла в Австрии. Жила она с какой-то бабкой, нянькой, теткой. Я у нее дома никогда не был. Ну, так вот, дело было во время зимней сессии, числа 9 января. Шел я к ней на день рождения. А поскольку она на Новый год упала и вывихнула ногу, нес я ей в подарок трость прошлого века с массивным набалдашником в виде головы орла. Родители эту вещицу когда-то купили на блошином рынке в Париже. Настроение у меня тогда было тяжелое, голова мутная, поскольку в этот самый день я завалил экзамен по международному праву у Коловратова. Он же был нашим деканом. Родители меня предупреждали, что он очень скользкий, подлый тип. Может, подножку подставить или темную устроить. Они его знали чуть ли не со своего студенчества. Вроде бы он даже когда-то ухаживал за моей матерью, но получил отворот-поворот, а потом повсюду рассказывал о ней всякие гадости. Короче, они меня просили, чтобы я сдал этот экзамен как-нибудь незаметненько. Прополз перед Коловратовым, как уж не знаю, прошмыгнул как заяц. Отлежался, выли как пискарь. Но не удалось. Взял он мою зачетку, прочитал фамилию, вперил тяжелый взор, пожевал губами, ясно было, что так просто мы с ним не расстанемся. Забросал меня вопросами, каждое мое слово комментировал, чушь говорил, вздор, бред, ересь, понос. Влепил неуд мне, даже улыбнулся сладко, пошел вон. Вот и так иду я, значит, с метельным вечерком к подружке. Несу эту парижскую трость, стараюсь в землю ее не тыкать, не опираться, чтобы она не выглядела траченной. Напротив, даже завернул ее в бумагу и лишь только в подъезде эту обертку скинул, взял трость наперевес. Ищу нужную квартиру, а жила она в высотке на Котельниках. Там многие гмидовцы в ту пору обитали. Звоню в дверь, в руках трость, шляпа на лоб надвинута, пальто длинное черное из кашемира, воротник поднят, а тяжелый шарф вокруг шеи, половина лица в нем утопает. Байронический голос, человек-маска, что-то такое романтическое в облике. Вот. И вдруг, нате вам, открывает мне Коловратов. Приглядывается ко мне, узнал. Ах, это вы, Азаров. И вдруг как шарахнулся, как дунул вглубь квартиры. Я сообразил, наверное, он с ее родителями знаком. Она у него в институте блатная, он друг семьи, благодетель. Его тоже на день рождения позвали. А меня он здесь увидеть не ожидал. Я палку наперевес и за ним. Видимо, хромая именинница сама дверь открывать не выходит. Прибывает где-то на кухне или в комнате со своей ногой. А он мне путь к ней указывает. Ну, я за ним. А он шустро так прыг в комнату. Ну, и дверь-то закрыл. Я в эту дверь, а он припал к ней всем весом и не открывает. Ну, это меня возмутило. Ну, хорошо, ты профессор, декан, я у тебя двойку получил. Ты за моей матерью приударял 25 лет назад. Но меня ведь тоже на день рождения позвали, так что пусти. Приналег я на дверь. Она слабо так поддалась. Я ногу просунул, плечо, палку туда устремил. Ну, шарю ею вокруг. Ботинок его нащупал. Заработал тростью, как рычагом, наконец. Дверь открылась. А он от меня за кресло. Я за ним. Зачем, понятия не имею. Просто раз он от меня прячется... Я хочу узнать, с какой целью. Где хозяйка, где бабка, тетка где, нянька где, где все, где остальные гости, и вообще, что происходит? Приближаюсь к нему, как был шляпа на мне, шарф, длинное пальто, а он как в меня кувшин с журнального столика метнет, как кинет в меня подсвечник, как вмажет пепельницей. Ну, сумасшедший какой-то. А родители меня предупреждали. Коварный тип, низкий, подножку может подставить. Но чтобы тяжелыми предметами целиться, ну, положим, кувшином он промазал. Подсвечником промахнулся, но пепельницей прямо мне в плечо угодил, убить хотел. Но я ему: «Вы что?» А он мне: «Не приближайся, Азаров, не приближайся, или впрямь убью, или милицию вызову. Упекут тебя на 10 лет без права переписки». «Да что вы это раскомандовались-то?» — возмутился я. «И вообще, где все?» «Какие все?» — говорит он. «Что, будет еще кто-то?» Я говорю: «Ну, конечно, народу позвано много, сейчас все будут. Кто-то, наверное, уже пришел, тут где-то гужуются». «А, он говорит, так у вас банда?» Он схватился за сердце, пятясь к окну. И вдруг схватил большой цветок в горшке, раскачал его, чтобы кинуть. Смотрю, прямо в голову мне метит. Но я двумя прыжками к нему, и бах палкой по руке, бах по другой. Он горшок выронил, сам упал на ковер. Дует на руки, видно, сильно, я его по пальцам-то хватил. И говорит: «Пощади меня, Азаров, не убивай. Я тебе в любой момент оценку исправлю. Отлично тебе поставлю, только не трогай меня». «Фу, да что ты? Да плевать я хотел на вашу оценку», — сказал я. Таким он годливым мне показался, жалким. Но плюнуть в него захотелось. Тут же я шляпу снял, шарф размотал, пальто расстегнул. И опять: «Где все-то?» — говорю. Ну, он поморщился и говорит, заискивая: «Да ваши, — говорит, — еще не появлялись. Но если появятся, скажите им, что мы с вами уже разобрались, уладили, так сказать». Эх, думаю, жаль, у меня с собой... зачетки нет. Заставил бы его тут же неуд переправить, раз он такой трус оказался. «Да где же все-таки именинница?» — спрашиваю его. «Ну что вы имеете в виду?» — подобострастно откликается он, а сам уже потихоньку поднимается с пола. Ну, тут я и называю ему мою подружку. Он уставился на меня, потом ударил себя по лбу, сел в кресло, развалился, даже виски из бара достал, налил, выпил. Неторопливо так, совсем уже другим тоном стал говорить. Так она, говорит, прямо подо мной живет. Вы квартиры ошиблись, Азаров? Пойдемте, говорит, я вас провожу и выпровожу. Ну и повел темным своим коридором. Только за порог меня выставил. Да как даст мне сзади чем-то тяжелым по башке. Да как заорет. Я тебя сгоню, ты завтра же у меня из института вылетишь. И захлопнул дверь. Ну и правда, выгнали меня за хулиганство, неуспеваемость, моральное разложение, что-то такое. А меня весь этот вечер на дне рождения мутило, голова кружилась. Потом я шмякнулся в обморок. Но вызвали скорую, отправили меня в больницу. Оказалось, сотрясение мозга. Пролежал я целый месяц в кровати со старым священником. И он меня просвещал. Что вы думаете? Когда я вышел из больницы, то сразу и покрестился. По монастырям поехал. Решил в семинарию поступать. Но меня из-за родителей не приняли. Не положено тогда было, чтобы дети дипломатов становились попами. А родители скандалили, пробовали меня восстановить в институте. Разведали, что именно Калавратов меня травмировал. Хотели заявление в милицию писать, судиться с ним. Но я сказал, я не в претензии к нему. Напротив, я очень даже ему благодарен. Ну не будь его, не сидел бы я сейчас в монастыре, друзья. Томился бы где-нибудь в Зимбабве. Так что вот вам иллюстрация того, как хозяин собирает, где не сеял. Все может сделать орудием нашего спасения. Мод.
Вы слушали продолжение цикла художественного чтения по мотивам книги Олеси Николаевой «Ничего страшного» в исполнении актеров Дмитрия Бабушкина и Светланы Абашевой. Продолжение следует. Помогай всем, Господь!